Дмитрий Вартанов. Шепот лукавого. Когда нужно черта, то и ступай к черту. Тому не надо далеко ходить, у кого черт за плечами. Николай Гоголь. Ночь перед Рождеством. Глава первая. Зимний день катился к закату вслед за степенно скатывающимся под откос за горизонт солнечным диском. Лучи отстылого вечернего светила безуспешно, в какой-то суетной безнадёге, пытались цепляться за кресты и оградки старого городского кладбища. Кладбище же безучастно, с легкой усмешкой смотрело на их тщетные потуги и не проявляло никакой инициативы, чтобы попридержать эти слабенькие смешные лучики. Да и вечер вкупе с ночью брали свое и неумолимо утаскивали день в свою непроглядь и тьму. И вот кладбище облегченно вздохнуло, освободившись наконец-то от таких суетных и лишних живых человеческих душ, и приняло свой нормальный, естественный, неодушевленный и покойный облик и атмосферу. Уф, полегчало. Словно выдохнул ближайший ряд могилок и надгробий.
Угу, угу.
Радостно поддакнул изголодавшийся сыч, весь день мечтавший об охоте на полевок.
Угу, Фома, ты как всегда прав.
Согласился с пернатым соседом 40-летний сторож кладбища Алексей Фомич, когда-то нарекший эту странную птицу именем своего бати. А потому и беседовал вот так по вечерам Фомич с Фомой, словно с батяней, беседовал задушевно и, можно сказать, по-родственному. Да и могилка отца с большим деревянным крестом была недалече. Этот старый угукающий сыч уже лет 5 был словно связующее звено между покойником и его сыном, по графику ночующим каждые третьи сутки в кладбищенской сторожке. И произошло это вселение на кладбище опосля того, как бравого прапорщика вооруженных сил тихо и вежливо турнули из этих самых вооруженных сил.
Бухающий воин не способен поддерживать боевой армейский дух. Дух перегара усыпляет бдительность и напрочь нивелирует боевую готовность ВС.
Это ему сухо, но доходчиво, почти без мата объяснил замполит, майор Комар. Эта сухость и почти безматерность, вдогонку с амбре похмельного сушняка Фомича, так торкнули ему в печень темя и осколки совести, что он разом бросил бухать. Но было поздно. Служба ушла безвозвратно в самоволку или на скоропостижный дембель, а с ней родимой ушла к родителям и жена, забрав и дочку с сыном. Нет, жена Танюха не нашла себе нового мужика и папу для славных ребятишек, точных копий Фомичевской династии. И даже по выходным приносила свои фирменные вкуснющие щи, обалденные пирожки и сногсшибательные голубцы. И даже оставалась по субботам с Фомичом. Любовь она и в Африке любовь.
Кака така любовь, скажете? А вот така любовь. По-фомичевски, да по-танюхински.
В глубине и на поверхности души Алексей Фомич надеялся на то, что кака така любовь переродится и вновь станет обычной такой любовью его родной, теплой и хорошей Танюхи. Но Татьяна все эти последние 5 лет заочной дистанционной любви не спешила возвращать эту любовь в очный формат. И объясняла это, точнее, лишь раз объяснила, но конкретно, тихим голосом, с нескрываемым страхом.
«Лёш, я не вернусь к тебе.
в эту квартиру. Пока не вернусь. Не могу. Боюсь. И за себя, и за детей. Помнишь, накануне твоего увольнения ты был в очередном запое? Ты допился до чертиков и стал утверждать, что с тобой за столом черт сидит и водку тебе все время подливает. А она, чертовка, не заканчивается. Мол, ты не хочешь, а он предлагает и предлагает, наливает и наливает.
Тань, да мало ли мне тогда что могло привидеться. И черт, и Дед Мороз со Снегуркой, и спящая царевна с богатырями. Ты же знаешь, что я и впрямь до чертиков допивался. До поросячьего визга, как свинья был. Мне стыдно, больно и горько за это. Я ведь просил прощения. И с того вечера ни капли в рот не беру, окромя чая и кофе. Даже лимонад не пью. А ты все вспоминаешь. Ну их всех к лешему, к чертям собачьим.
Алёша, я тебе тогда не сказала, да и потом не говорила, но сейчас скажу. Алексей Фомич занервничал, взял сигарету и стал неловко чиркать спичкой. Та разбросила искры, но не зажглась. Вот только стоящая за пепельницей зажигалка вдруг сама собой откинула со звонким щелчком крышку и выпустила синее пламя.
«Вот черт! Опять сама воспламенилась!»
Фомич взял услужливое огниво и прикурил. «И давно она так?» Жена пристально смотрела на руку мужа с зажигалкой.
«Черт его знает!»
Алексей потер виски.
«Да вроде сразу как ты с детьми ушла.
Я бросил бухать.
Вроде тогда эта чертова зажигалка и стала щелкать и вспыхивать сама. А еще плита газовая загорается. И колонка. Обычно ночью.
А ты что?»
«Я газовиков вызывал. Они проверили. Сказали, что все нормально. Ушли. Все опять стало повторяться. Я снова их вызвал. Они пришли, проверили и сказали, что если еще раз вызову, то штраф выпишут или в дурку отправят».
«И ты не боишься?»
«Чего? Пожара? Так вроде пока ничего. Зажигалка загорается только тогда, когда я беру сигарету. Будто ждет чертяка окаянная».
Наступило тягостное молчание. Фомич нервно затянулся и выдохнул дым в сторону. Татьяна посмотрела на мужа и произнесла. «Странно это. Этот огонь. Но не только. Есть еще». Таня встала, обошла стол и обняла мужа за шею. «Лёш, я люблю тебя. Всегда любила. Даже когда ты бухал. Ненавидела и любила». Лёха загасил сигарету. Татьяна отошла к холодильнику, облокотилась на него и тихим голосом продолжила. «Помнишь, накануне того, как я забрала детей и мы ушли к маме, ты среди ночи вскочил и стал орать, чтобы они уходили. Ты махал руками и ногами. Потом открыл окно и стал кого-то невидимого выталкивать в него. Даже упирался в кого-то, во что-то. Так мне показалось. А потом ты остановился и вроде успокоился. А я на мгновение увидела у тебя за спиной черта. Большого. Он обхватил твою шею черными волосатыми руками, а хвостом, длинным с кисточкой, стегал тебя по лицу. А мне рожи корчил глумливые». Фомич недоуменно смотрел на супругу и аж приоткрыл рот. Татьяна продолжила. «Это длилось лишь какое-то мгновение. Я даже не поняла, был ли черт на самом деле, или я просто спросонья испугалась тебя. За тебя». Алексей встал, подошел к своей родной, обнял ее.
«Ну какой к черту черт? Привиделось мне все. Допился до чертиков, до белой горячки. И тебе из-за моих выкрутасов все привиделось. Возвращайся ко мне. Не могу без вас. Будем жить как раньше. В смысле, как раньше, когда я не бухал. Ну же, родная. Давай прямо сегодня вещи перевезем. Татьяна отстранилась и села за стол. Глотнула остывший чай.
Я недорассказала. Мне и потом, когда я у тебя оставалась, иногда казалось, что у тебя за спиной опять бес. Огромный и черный. Он скалился и глумился. Правда, эти видения бывали только поздним вечером, ночью.
Вот видишь, ты сама называешь это видениями. И говоришь, что казалось. Просто тебе с той ночи, когда я был в горячке и стал видеться черт. Это все из-за меня. Танюха, какие к черту черти? Чертей в реалиях ни черта не бывает. Это все чертовы сказки.
Лёшенька, дорогой мой, ты сам не замечаешь, что ты все время чертыхаешься. И я, кажется, поняла, с какого момента ты стал постоянно упоминать имя Лукавого. Да, именно с той ночи.
До этого ты вообще никогда не чертыхался. Мы же православные. Ты и я крещенные, и дети наши с младенчества приняли обряд крещения. Помнишь, в деревенской деревянной церквушке в купелях старенький батюшка окунал и крестил? Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. А мы сами при своем крещении ведь произносили. «Отрекаюсь от лукавого». Трижды произносили. Слова Татьяны уже тогда заставили Фомича задуматься. Он поймал себя на мысли, что и впрямь упоминает имя Лукавого буквально каждый день, да неоднократно, при каждом удобном случае. Ему даже на кладбище работяги и коллеги не раз в сердцах бросали. «Лёха, харе чертыхаться! Здесь и без твоих чертей собачьих достаточно жути и мертвяков. Живи со своими чертями сам, без нас!» Нам и своих покойников и скелетов в шкафу хватает. Но Алексей Фомич забывал про все замечания и увещевания и продолжал лепить чертилу, суя во все дыры свою словесную чертовщину. Вот и Татьяна обратила внимание на нечистую речь ныне трезвого муженька.
«Тань, а сейчас за моей спиной кто-нибудь есть?»
Жена с опаской посмотрела на мужа.
«Если бы кто-то был, я бы сейчас не говорила с тобой. Сбежала бы».
Таня боязливо передернула плечами.
«Я же говорю, мне это кажется только по вечерам, иногда, когда в комнате сумрак. Но ты подходишь, и никого за тобой нет. Я успокаиваюсь. А когда горит свет, и вовсе не страшно».
«Так ты поэтому просишь не выключать ночник по ночам?»
«Да. А ты думал, что всю ночь на тебя любуюсь?»
«Чёрт возьми! А я сразу и не понял, чё это моя Танюха по ночам со светом? Думал, тебе так лучше любовью со мной заниматься».
«Дурак!»
Таня махнула на него кухонным полотенцем.
«Ну вот ты опять чертыхнулся и не заметил даже».
«Блин!
Ты уж лучше блинкой или ещё что говори».
«Что?»
«Ну, например, Йопарасете или Йокалемене».
«А Йокарный Бабай можно?»
Татьяна на мгновение задумалась.
«Не, про Бабая лучше тоже не надо. Говорят, он, Бабай этот, с шайтаном дружит. Я где-то в интернете об этом читала. Лучше Йопере. На худой конец ёлки-палки вспоминай. Все про Новый год лучше».
В тот день на том и порешили. Таня с детьми пока, шестой год это пока, продолжит жить у родителей. Ну а что? Дом большой, с приусадебным участком, курочки, кролики, кошки, пес Венька в будке. Чем не раздолье для ребяток-погодок, шестилетней Машеньки и семилетнего Ванечки? Нет. Конечно, Татьяна делала все, чтобы дети общались с папкой. По выходным, да и в будни. Сменный график Фомича позволял. Гуляли вместе в парке, на берегу матушки Волги.
Летом на пляж и острова с ночевой отправлялись. Зимой снеговиков лепили и Новый год с Рождеством у родителей справляли. В общем, семья была, семья жила. Пусть и на расстоянии небольшом, пара км, но семья кака-така была. Вот только Таня после той буйной ночи детей в квартиру больше никогда не привозила. Был ли черт за спиной Лёхи? Не был ли? Но был страх. И страх остался. И еще Татьянка заметила, что ее крепкий жилистый мужичок стал сутулиться. И с каждым божьим днем все более и более. Стоит и ходит, будто на нем ноша какая тяжелая, будто к земле пригибает. Она в итоге не выдержала, так и сказала. «Лёшенька, ты в последнее время стал шибко сутулиться, будто у тебя на спине, плечах, мешок с мукой с полцентнера. Болит, что ли, спинушка? Давай к доктору». Лёшка тогда отмахнулся от любимой жёнушки. Отродясь, по врачам не хаживал. «Нет, Анюх, не пойду. Само пройдет. Видать, немного продуло, вот и клонит». Однако оказалось все не так просто. Спину с каждым днем прихватывало все более. Причем не сказать, чтобы она болела. Скорее, на нее что-то давило. Будто и впрямь мешок с мукой за плечами был. И каждый день, а точнее к ночи, этот мешок на чуточку тяжелел. Словно кто-то незримый подсыпал в него 100 граммулек муки. Ржаной, аль пшеничной, чёрт его знает.